Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Рехаб или пыточная? Депутаты требуют проверить все реабилитационные центры в России после сообщений о пытках в Подмосковье. Преступник, герой, преступник. Вернувшиеся с фронта ветераны СВО на гражданке убили и покалечили более 1000 человек. Разъезжайтесь по домам. Власти объявили о прекращении ежемесячных выплат переселенцам из пострадавших районов Курской области.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 18 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил уроженца Мариуполя, гражданина Украины и России Андрея Лазаренко по делу о покушении на теракт и госизмену за попытку поджечь военкомат в Мордовии. По версии обвинения, Лазаренко, выступая против войны в Украине, в сентябре 2023 года связался с представителями вооруженных сил Украины, которые предложили ему за деньги поджечь военкомат. К делу приложена явка с повинной, в которой говорится, что Лазаренко не удалось поджечь военкомат, так как 15 октября его задержали. Подсудимый настаивает, что на самом деле в этот день неизвестные надели ему мешок на голову, увезли в неизвестном направлении и угрожали изнасилованием, если он не подпишет явку с повинной. Как отмечает издание «Медиазона», Андрей Лазаренко всю жизнь жил в Мариуполе. Летом 2022 года он помог четырем женщинам выехать из уже захваченного города. Когда вернулся, его в город не пустили и отправили в Россию. До 21 года суд увеличил срок заключения машинистки Валерии Марченко. В июне 2025 года ее признали виновной в приготовлении к теракту, покушении на госизмену, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и приговорили к 20 годам колонии. По версии следствия, по заданию куратора, она намеревалась поджечь военкомат в Екатеринбурге. Далее цитирую: «В целях дестабилизации органов власти, воздействия на принятие решения о прекращении СВО». Конец цитаты. В марте 2024 года ее задержали с коктейлями Молотова. К 5,5 годам колонии приговорили жителя Ленинградской области Александра Титова за оправдание терроризма. Поводом для преследования стали его комментарии в телеграм-канале одного из бойцов украинского батальона «Азов». Это воинское формирование признано в России террористическим и запрещено. Титов не отрицал, что публиковал комментарии, но настаивал, что они не были направлены на оправдание терроризма. Заявление на Титова в полицию написала его знакомая, которой якобы в 2022 году он предлагал вернуть сына с фронта. К 3 годам лишения свободы условно суд в Подмосковье приговорил блогера и основателя сети магазинов одежды Никиту Ефремова за финансирование экстремистской деятельности, за донаты Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, который российские власти признали экстремистским и запретили. По версии следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 Ефремов 7 раз перевел деньги в ФБК на общую сумму в 6 тысяч рублей. Блогер частично признал вину. Выпускника Высшей школы экономики Леонида Каца, арестованного по обвинению в госизмене, пытали током, пишет издание «Т-Инвариант». До уголовного дела его 4 раза подряд отправляли в спецприемник по административным статьям. По данным журналистов, 30 сентября Кац пропал в Москве по дороге в аэропорт. Его родители обратились в полицию. Спустя сутки получили ответ, что сына задержали сотрудники ФСБ. Два источника сообщили изданию «Т-Инвариант», что в первые сутки Леонида допрашивали с применением тока и другим силовым воздействием. И он оставил свою подпись на чистых листах. При этом адвокат Каца Наталья Тихонова в своем телеграм-канале отрицает утверждение из текста «Т-Инвариант». Суд в Свердловской области назначил штраф в размере 3000 рублей местному жителю Сергею Глухих за поиск экстремистских материалов в интернете. По версии полиции, Глухих, сидя в автобусе, искал в своем телефоне в Гугле картинки по запросу «Азов-бригада» и тем самым осуществил умышленный поиск заведомо экстремистских материалов. В суде выяснилось, что информация о правонарушении в полицию поступила от неустановленного лица. Глухих вину не признает. Это первое известное дело за поиск экстремистских материалов. Соответствующий закон Владимир Путин подписал 31 июля 2025 года. Норма начала действовать с 1 сентября. За правонарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Политика и заместителя главы партии «Яблоко» Льва Шлосберга внесли в перечень террористов и экстремистов. 5 декабря суд в Пскове арестовал его по делу о распространении так называемых фейков о российской армии за репост в телеграм-канале от февраля 2022 года. Ранее против Шлосберга уже возбудили два уголовных дела. По делу о неисполнении обязанностей иноагента 5 ноября его приговорили к 420 часам обязательных работ. Второе дело о повторной дискредитации армии на стадии следствия. С июня политик находился под домашним арестом. Суд в Ярославле не стал арестовывать полицейского Артема Федюкина, обвиняемого по делу об избиении задержанных. Ему не избрали никакую меру пресечения, уточняет фонд «Общественный вердикт». Дело возбудили после того, как в августе в деревне Глебово сотрудники правоохранительных органов силой вытащили из машины мужчину и женщину, избили их и увезли в отдел полиции, требуя информацию об их знакомом. По словам адвоката потерпевших Ирины Бирюковой, судья во время заседания по избранию меры пресечения полицейскому акцентировала внимание только на доказательствах, говорящих о том, что Федюкин сам не избивал потерпевших. На доводы о том, что он оказывал давление на свидетелей, они его боятся, что он действующий сотрудник правоохранительных органов и знает персональные данные потерпевших и свидетелей, судья, по словам Бирюковой, внимания не обратила.
В Подмосковье следствие выясняет обстоятельства серии преступлений в частных реабилитационных центрах, которые предлагали помощь в коррекции поведения трудных подростков и людей с зависимостями. Однако вместо реабилитации людей избивали, морили голодом и подвергали пыткам. За последние недели возбуждено несколько уголовных дел, задержаны сотрудники и администраторы как минимум трех таких рехабов. А все началось с центра Анны Хоботовой в подмосковном Дедовске, откуда в ноябре увезли в реанимацию 16-летнего подростка, найденного без сознания. У него были множественные травмы и следы связывания рук и ног. Врачи сообщили в полицию.
Когда полиция приехала в Дедовский центр с проверкой, пришлось выбивать дверь кувалдой. Впускать их сотрудники рехаба отказались. Следствие выяснило, что с августа 24 по ноябрь 25 здесь под видом коррекции поведения удерживали 24 подростков, которых родители привезли лечить от зависимостей. Их держали в изоляции, били, ограничивали в еде и воде, а некоторых связывали. Все это подавалось как реабилитация, хотя по договору с родителями детям должны были помогать психологи. Центром управлял 29-летний Виталий Балабриков, дважды судимый за наркотики, которому после проверки предъявили обвинения в истязаниях, тяжком вреде здоровью и незаконном удержании подростков. После истории в Дедовске правоохранители пришли с обыском еще в один реабилитационный центр для подростков Анны Хоботовой «Шанс» в подмосковном Красногорске. По данным телеграм-канала «База», одного из координаторов «Шанса» арестовали после заявления матери 14-летней девочки о насилии. Следствие проверяет информацию о голодании детей, случаях беременности воспитанниц от сотрудников центра и возможных случаях заражения ВИЧ. Параллельно начали вскрываться проблемы и в других подмосковных рехабах, которые не связаны с Хоботовой, но работали по похожим схемам. В Егорьевске задержали владельца центра «Неугасимая надежда» Виталия Сережкина. По данным следствия, он и трое сотрудников рехаба удерживали семерых человек против их воли и причиняли им вред. Мать одного из пострадавших рассказала, что ей запрещали связываться с сыном. После допроса выяснилось, что его избивали, а у других постояльцев были сломаны ребра.
Я не виноват, меня бьют, избивают, мне не дают таблетки.
Самая тяжелая ситуация оказалась в элитном реабилитационном центре «Антонов-ПРО» в Видном. По словам пострадавших и их родственников, за 150 тысяч рублей в месяц вместо лечения тут людей избивали палками, держали в подвале, угрожали пистолетом, морили голодом и заливали кипяток в рот вместо воды. Одну девушку во время наркотической ломки обмотали скотчем на трое суток. Чтобы скрыть следы насилия, синяки замазывали тональным кремом, а родителям показывали отчеты с постановочными фото. Пациентов заставляли говорить по телефону бодрым голосом и угрожали убийством в случае жалоб. По словам пострадавших, консультантами и координаторами в центре были бывшие уголовники, а основатель центра Максим Антонов хвастался связями в полиции. Сам Антонов еще и блогер, который в прошлом сам проходил реабилитацию. На сайте его центра было указано, что с Антонов Про якобы сотрудничают известные артисты Нилетто, Михаил Литвин, Тимати, Птаха. Антонова задержали после того, как он вернулся из Таиланда. Также по делу рехаба Антонов Про арестованы 8 сотрудников. После сообщений о пытках в подмосковных рехабах Госдума попросила Минздрав провести проверку всех реабилитационных центров в стране. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что любая методика лечения должна проходить независимую экспертизу, а все действующие рехабы – обязательную сертификацию.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Михаил Галиченко и журналистка, корреспондентка издания «Вот так» Ира Новик. Ира, здравствуйте.
Здравствуйте.
В мае этого года «Вот так» опубликовал вашу статью «Насилие под видом лечения. Как наркозависимых россиян пытают в подпольных рехабах». Скажите, почему вас заинтересовала эта тема?
Сложный вопрос. Ну, наверное, потому что... Я так заметила, что на протяжении какого-то длительного количества лет вот эта тема с рехабами и то, что вы сейчас сказали, периодически вскрываются вот такие подробности в том или ином заведении, становится известно о пытках, и иногда это приводит к смертям. Мне стало интересно в этом разобраться, поговорить с теми людьми, которые находились в таких условиях.
Вы, когда готовили свой материал, разговаривали с людьми, собирали свидетельства, поняли вообще, сколько таких реабилитационных центров, ну или рехабов, которые заявляют себя вот такими центрами, в России сегодня существует?
Ну, здесь, как с любой серой зоной, сложно назвать какую-то конкретную цифру, но речь идет от... примерно начиная от 600, заканчивая несколькими тысячами вот таких полулегальных или совсем нелегальных рехабов на территории всей страны.
А легальные есть?
Есть, да, легальные государственные клиники и частные клиники с медицинскими лицензиями, их чуть больше 100, где тоже лечат, естественно, от наркотической, от алкогольной зависимости, просто там есть некоторые... особенности. Предполагается, что пациента поставят на учет, в дальнейшем это может принести некоторые проблемы там, с трудоустройством, с получением водительских прав и так далее, поэтому люди не всегда соглашаются на такие условия, скажем так.
А вы поняли, в чем принципиальная разница, ну вот помимо того, что людей, которые попадают в государственные реабилитационные центры или клиники для лечения алкогольной наркозависимости и ставят на диспансерный учет, в чем еще различие между вот такими центрами и рехабами?
Прежде всего, почему мы называем эти рехабы нелегальными? У них нет медицинской лицензии, при этом они оказывают услуги медицинского характера. То есть они заявляют на своих сайтах, других ресурсах открыто, что мы лечим от разного вида зависимости. Для этого, например, в рехабы приглашают медиков, которые, там, допустим, ставят капельницы пациентам и таким образом вот обходят вот эти лазейки с отсутствием медицинской лицензии. Но здесь есть опасность в том, что если что-то случится с пациентом такого врача, выехавшего, ну, по сути, тоже нелегально, то здесь очень сложно будет привлечь к ответственности исполнителей. Кроме того, такие центры чаще всего, как мне стало известно, открывают бывшие наркозависимые, иногда это вот, ну, почти вчерашние наркозависимые, человек, который только вышел из одного рехаба, если у него там есть какие-то финансовые возможности, он открывает вот такой вот реабилитационный центр, не имея, опять-таки, никаких ни профильного образования, никаких знаний.
Зато у него есть большой
людей.
Собственный опыт, может быть, вот он руководствуется тем, что я смог, значит, и другие смогут.
Собственного опыта недостаточно. Все-таки мы говорим о серьезных зависимостях.
Да, Ира, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Михаила Галиченко. Михаил, я пока готовилась к нашему разговору сегодняшнему, поняла, что подпольные эти полулегальные центры реабилитационные, они часто маскируются под какие-то благотворительные проекты, дома трудовой адаптации, религиозные общины. Ну, то есть они вообще никак не отражаются ни в медицинской, ни в социальной статистике отчетности. А как тогда вообще понимать масштаб этой проблемы? Ну, даже Ира нам сказала, что разброс от 600 до нескольких тысяч вот этих нелегальных заведений, где пытаются людей исправлять. А как их всех выявить-то?
Ну, мы выявляем обычно по косвенным признакам. Например, есть целый ряд организаций, которые заявляют себя как организации, оказывающие помощь в социальной реабилитации, в социальной адаптации. Ну, то, что, например, в законе об основах социального сопровождения указано как нормальная, основанная на праве деятельность, которая, как правило, никакой лицензии не требует. И вот сейчас, если смотреть на 2025 год, таких организаций, на мой взгляд, около 4000. За последние 5 лет количество этих организаций, на мой взгляд, возросло. Я бы сказал, что где-то с 2020 года до 2025 года можно говорить о росте в 40%. Вполне возможно, это связано с тем, что просто стало больше объявлений, вот, которые мы фиксируем, больше объявлений под разными названиями. Может быть, это одна и та же организация. Но количество таких организаций, мне кажется, все равно выросло.
А почему? У вас есть объяснение, почему растет число вот таких рехабов? Это настолько выгодно материально или столько людей, альтруистов, которые действительно хотят помочь зависимым людям справиться с их проблемой?
Очень часто это действительно связано с альтруизмом. Очень часто люди, которые сами освободились от наркотической или алкогольной зависимости, хотят помочь другим, таким же, как они, и наивно полагают, что вот их опыт, он действительно реплицируем. Очень часто опыт уникален, очень часто освобождение от зависимости связано с тем, каким выступает социальная среда, семья, друзья. У кого-то это есть, у кого-то этого нет. И вот люди, которые освободились от зависимости, считают, что вот теперь они могут помогать другим, организуют подобного рода рехабы. Потом у многих бывает хорошая история успеха, начинают постепенно зарабатывать. Немаловажную роль играет и самоутверждение. В конце концов, люди чувствуют себя социально значимыми участниками общества. Ну и сама по себе проблема зависимости из нашего общества никуда не делась. Появляется много новых психоактивных веществ, очень много употребления стимуляторов. Это очень заметно. Семьи регистрируют очень быстро изменения в поведении своего, например, ребенка. И очень часто не хотят обращаться в официальные реабилитационные центры, а обращаются в такие вот частные.
Я сейчас хочу на Иру переключиться. А как рекламируют себя вот эти реабилитационные центры? Почему люди выбирают именно их?
Ой, их рекламируют совершенно замечательный у них пиар. Некоторые сайты там, или страницы в социальных сетях, они просто демонстрируют фотографии каких-то загородных спа-отелей. Опять-таки, одна героиня моего текста рассказала, что тот рехаб, в который ее отправили родители, они руководствовались в том числе, ну, это обеспеченные люди, они руководствовались в том числе и тем, что они увидели на сайте, а там рассказывалось и показывалось про бассейн, джакузи, библиотеку, конюшню, тренажерный зал. То есть я сейчас не преувеличиваю вот это вот все, там какие-то прекрасные номера. Стоило все это удовольствие от 80 до 180 тысяч в месяц. Родители потратили 1,5 миллиона за год пребывания своей дочери в этом рехабе. И что получилось на самом деле? В комнатах было примерно по 15 человек. Ну, комнаты раздельные, естественно, женские, мужские. Было примерно 15 человек. Некоторым не хватало кровати, они спали на матрасах. Один туалет на всю эту компанию. Никаких, естественно, никаких бассейнов. Бассейн был без воды, просто как в анекдоте. Никакой конюшни. Библиотека была закрыта примерно навсегда. И конкретно в этом случае не было физического насилия. Оно оказывало психологическое давление. В общем, людям давали понять, что они никто и должны быть благодарны за то, что им варили какой-то там суп на кастрюлю с одной куриной ногой и несколькими подгнившими овощами.
Ну, а возмутиться каким-то образом можно было вот такому проявлению заботы?
Возмутиться можно. Ну, наверное, один раз, пока тебя не наказали за твои любые несогласия. Пожаловаться родителям нельзя, потому что все звонки обычно и встречи, если они есть, они проходят под контролем так называемых кураторов. Обычно это тоже только-только подлечившиеся зависимые люди, которые продвигаются, это примерно как в тюремной системе, когда есть сотрудничающий с администратором заключенные, получающие определенные привилегии. Вот здесь также это устроено. В общем, пожаловаться нельзя. И еще я разговаривала с одним молодым человеком, который вообще говорил о том, что я говорю, ну можно же хотя бы выйти и начать как-то жаловаться, что-то делать, чтобы другие люди не попались вот на эту удочку. Он говорил, что ну, обычно люди стараются вообще забыть все плохое, что с ним произошло. И, в общем-то, это одна из причин, кстати, почему не так много жалоб даже от тех, кто выходит.
Михаил, вот Ира нам привела в пример один из рехабов. Я так понимаю, что он довольно элитный был, судя по тем деньгам, которые спрашивали с родственников. А вообще, сколько обычно родственники платят за вот этот курс пребывания? И вообще, насколько, по вашим оценкам, этот бизнес прибылен в России сейчас?
По-разному бывает, вы правы. Есть реабилитационные центры, где небольшая цена, там 10 тысяч. И раньше в регионах, допустим, было хорошо развито так называемое сопровождение за счет частично покрытия из регионального бюджета. Там давали некие такие сертификаты, и люди этим пользовались активно. В общем, вся эта... Тут вот проблема всей этой деятельности, мне кажется, очень хорошо может быть понята, если вообще обратить внимание на то, что, проблема реальная, люди с ней хотят каким-то образом работать. Я имею в виду те, кто эти вот реабилитационные услуги организует. И есть хороший спрос. И не зависит от того, семья получает ли хороший, допустим, доход, и тогда она хочет, там, чтобы у их члена семьи были спа-услуги. Или семья, допустим, какого-то, условно говоря, колхозника, который очень мало денег получает. Какая разница? Он же тоже все равно хочет лечиться. Есть услуги, которые за 5 тысяч в месяц оказываются. Я таких слышал, во всяком случае. Проблема здесь в том, что во всех случаях основным принципом оказания поддержки будет принцип немедленного и безусловного воздержания от употребления. И я не говорю о том, что есть какого-то рода чудодейственный способ, который позволяет от наркотической зависимости или от алкогольной зависимости избавиться. Такого, наверное, нет. Но сам по себе подход, когда немедленное и безусловное воздержание это единственный, по сути, способ, который всеми, без исключения, реабилитационными центрами практикуется, он как раз и дает вот тот негативный посторонний эффект, который выражается в частом применении насилия. Люди, которые не готовы к тому, чтобы немедленно отказаться, пытаются, столкнувшись с такими же, как они, пациентами, пытаются организовать употребление там же, в реабилитационном центре, пытаются из этого реабилитационного центра уйти, а деньги заплачены, перед родственниками даны обещания, что человек будет удерживаться в центре. Не сказано, какими. Как правило, в договоре нигде не сказано, что человек будет удерживаться насильственным способом. Но предполагается, что человек будет удерживаться. И один, два, три, четыре раза человека удается уговорить. На пятый раз уговоры не действуют. Человека ловят на том, что он или она пытается убежать. Или еще хуже, получил доступ к наркотикам. Человек начинает применять насилие. У многих пациентов такого рода реабилитационных центров есть скрытые или уже установленные психиатрические диагнозы. Некоторые страдают шизофренией, у некоторых биполярное расстройство, люди с депрессиями. И вот к таким пациентам применяются способы лечения, которые совершенно несопоставимы с протоколами, необходимыми для такого рода психиатрических расстройств. Соответственно, к ним еще больше начинают применять насилие, потому что они абсолютно не воспринимают никакие реабилитационные так называемые воздействия. Вот эти люди, как правило, и становятся жертвами, как вот этот 16-летний подросток, да, который потом оказывается без сознания. Он сам может отказываться от еды. Ему еда не нравится, он в такой депрессии, что может по 3 дня не есть. В итоге ухода надлежащего нет, медицинского сопровождения, кроме вот той же самой капельницы или таблеток, нет. И человек находится в ситуации, когда либо он в лучшем случае теряет сознание, вызывает скорую, в худшем случае он находится в состоянии, когда он уже холодный.
А как часто вот такие реабилитационные центры в таком случае превращаются фактически в пыточные?
Довольно часто. Я по своей основной деятельности адвокат. Понятно, что ко мне приходят люди с проблемами. И если, в общем-то, к человеку применяют насилие или человека удерживают, и сами же родственники обращаются ко мне, то это уже, как правило, вопиющий кейс. Но экстраполировать ситуацию с моими клиентами на общую картину по реабилитационным центрам я могу. И, на мой взгляд, применение психологического или физического насилия в этих реабилитационных центрах – это явление распространенное. Как это работает? В двух словах. Во-первых, социальные работники в этих реабилитационных центрах – это, как правило, люди, которые сами освободились от зависимости. И они чувствуют моральный долг и возможность давить на таких же, как они, указывая на то, что я смог, и ты сможешь. А каким-то инструментарием убеждения, тем более каким-то образованием и опытом работы в этой сфере они не обладают. Рано или поздно, скорее рано, чем поздно, ряд пациентов под их воздействием начинают проявлять неудовольствие, начинают, так сказать, сопротивляться их воздействию. А эти люди, не имея инструментария другого, начинают на этих пациентов давить. Сначала это просто брань, ругань, нецензурные в том числе, а потом это рукоприкладство. Ограничение свободы очень часто, например, так называемый комендантский час, когда нельзя выходить за пределы реабилитационного центра, нельзя выходить за пределы, там, например, своей комнаты, ну и так далее, и так далее. Все эти действия персонала так или иначе будут связаны с насилием. В лучшем случае насилие будет психологическое. Обзывание, проведение бесед. Некоторые реабилитационные центры, которые практикуют религиозное сопровождение, заставляют, например, читать Библию. Само по себе, может быть, вреда это никакого и не несет. Но когда это воспринимается как наказание неоднократное, для человека, который и без того находится в депрессии, который и без того страдает от синдрома отмены, все это воспринимается и на самом деле является насилием.
Да, Михаил, спасибо большое. Оставайтесь с нами. Я хочу к Ирине Новик обратиться сейчас с вопросом, пожалуй, заключительным к вам на сегодня. Скажите, пожалуйста, вот судя по тому, что вам рассказывали люди, с которыми вы говорили, когда готовили свой материал, если они жаловались на насилие, на унижение, на какие-то незаконные или сомнительные действия со стороны администрации сотрудников этих рехабов, как часто полиция, следователи были готовы отреагировать на вот их заявление о незаконном удержании, о насилии и начинать какие-то проверки?
Как я уже сказала, да, пожаловаться родителям шансов почти нет, поэтому единственный вариант заявить о каких-то нарушениях – это когда ты выходишь из рехаба. Если полиция реагирует на такое обращение и выезжает, многие люди, которые живут в том или ином реабилитационном центре, воспринимают это как способ оттуда легально сбежать. То есть мне рассказывал парень, с которым я разговаривала, на тот момент он был зависимым. 2 раза ему так, не знаю, уж повезло или не повезло, в обоих рехабах приезжала полиция, где он был. 2 раза он это использовал для того, чтобы сбежать и снова начинать принимать наркотики. Возвращаясь к вопросу о том, насколько вообще такие вызовы эффективны в каких-то действительно трагичных случаях, когда речь идет о каком-то ужасающем физическом насилии, либо, не дай бог, смерти, полиция, вероятно, вынуждена реагировать. Если несколько или даже одно, тем более если это одно заявление о том, что там меня побили, там меня, не знаю, не выпускали из комнаты, меня, ну, там, нас здесь плохо кормят и так далее, часто это просто воспринимается как, ну а что это, либо, ну а что там с этих наркоманов возьмешь, они там все напридумывали, либо просто происходит стигматизация, так, ну так с вами так и надо. Вот, поэтому, ну, конечно, к сожалению, здесь в правовом поле сложно действовать, но я думаю, что об этом лучше скажет наш эксперт.
Да, спасибо большое, Ира, за то, что подключились к нашему разговору. Ира Новик, корреспондентка издания «Вот так», была на связи с программой «Человек имеет право». Мы возвращаемся к Михаилу Галиченко. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас, после всех этих историй в Подмосковье, после нескольких уголовных дел, проверки сразу трех реабилитационных центров, когда Госдума даже попросила Минздрав провести проверку всех реабилитационных центров в стране, может что-то измениться? Ведь мы каждый год практически слышим истории новые о том, что где-то пытали, кто-то откуда-то сбежал, рассказал, или где-то случился пожар, и выяснилась неприглядная правда. Вот проверки простые помогут навести порядок в реабилитационных центрах?
Помогут, да. Такого рода волны повышенного контроля периодически случаются, мы знаем о них, и вот, к сожалению, поводами часто как раз и бывают случаи, когда либо человек погиб, либо получил серьезные повреждения здоровья. Проверки эти дают, как правило, результат в виде многочисленных уголовных дел, возбуждаемых по незаконному удержанию или похищению человека, либо по причинению средней тяжести или легкого вреда здоровью, в зависимости от того, там, насколько у полицейских есть настроение такого рода дела расследовать. Но через несколько месяцев, как правило, все довольно быстро забывается и до следующей проверки. Еще раз повторюсь, спрос на эти услуги есть, он из года в год растет. Желающих такого рода услуги оказывать довольно много, и очень часто это люди вполне себе с открытым сердцем пытаются помочь. И, к большому сожалению, государственные официальные так называемые мощности оказания лечебных и реабилитационных услуг абсолютно не покрывают тот спрос, который мы наблюдаем.
А что может помочь решить проблему насилия в этих реабилитационных центрах? Сертификация, ну не знаю, какое-то обязательное обучение. Что может одновременно и помочь тем людям, которые нуждаются в этой помощи, зависимым их родственникам, и не допускать вот таких чудовищных практик?
Был период, когда я лично думал, что сертификация действительно поможет, вот эти вот лицензии, повышенный контроль. Сейчас я склоняюсь к тому, что повышенный контроль очень часто как раз и является причиной того, что эти центры начинают уходить в тень под разного рода предлогами ухода от лицензирования. Они открывают некоммерческие организации, занимаются якобы деятельностью, не связанной с реабилитацией, таким образом полностью исчезают с радаров. Поэтому, мне кажется, сертификация здесь должна быть довольно мягкой. Второе, все-таки сейчас я склоняюсь к тому, что государство в лице, в первую очередь, органов здравоохранения и многих некоммерческих организаций, которые хорошую оказывают поддержку, вот те самые 12-шаговые программы, очень часто это хорошие проверенные центры, их можно привлечь для того, чтобы действительно вот оказывать обучающую поддержку, может быть, сделать какую-то систему градации, когда люди с опытом работы многолетним могут приезжать, обучать и давать, если хотите, звезды, да, как вот мишленовские звезды для ресторанов, то же самое может быть для реабилитационных центров. Я понимаю, это, в общем-то, чревато коррупцией тоже, но если эту систему открыть и позволять делать так, чтобы была некая, ну, то, что мы называем кросс-проверка, да, кросс-секторальная, когда одни центры могут проверять другие центры. Стандарты есть, и даже если брать, допустим, ННЦ наркологии, там неоднократно эти стандарты выпускались. Я понимаю, что они заточены под реальность России, где, в принципе, к наркомании обычно отношение было всегда репрессивное. Но мы живем в такой стране, тут ничего не сделаешь. Здесь нужно, как говорится, работать с тем, что есть. Поэтому смягчить последствия текущей вот этой вот системы вполне, я думаю, можно.
Курской области объявили, что с января 2026 года перестанут платить по 65 тысяч рублей тем жителям приграничья, чьи дома пострадали от обстрелов и стали непригодны для жизни. Последние выплаты будут за декабрь, а дальше средства перенаправят на другие задачи. Власти говорят, что региону нужно переходить от временных решений к более системным мерам восстановления. Эти заявления вызвали волну недовольства среди вынужденных переселенцев.
Выплату в 65 тысяч отменят, но обещают не бросить. Во всяком случае, на недавнем совещании первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров сообщил, что федеральный бюджет продолжит выдавать жилищные сертификаты и оплачивать аренду жилья для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области. Плюс появится отдельная строка на ремонт домов, которые не были разрушены обстрелами, но за два года пришли в непригодность. Люди уезжали в спешке, и жилье попросту стояло заброшенным. Также обещают решить проблему с выдачей сертификатов на долевое имущество и даже рассмотреть компенсации за утраченные автомобили. Для бизнеса в приграничье хотят продлить налоговые и страховые отсрочки на год, а малым компаниям выделить дополнительные 2 миллиарда рублей поддержки. На первый взгляд кажется, что государство просто перераспределяет помощь, убирает одну выплату и добавляет другие. Но здесь возникает главное противоречие. Выплаты по 65 тысяч рублей изначально назначались до момента освобождения региона и до того, как люди смогут вернуться домой. А вернуться, по сути, пока некуда.
Наша квартира, а то выход из квартиры, который у нас выглядит выход. В соседних квартир практически ничего не осталось. Тут все разгромлено.
По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, ежемесячные выплаты получали 113 тысяч жителей Курского приграничья. В регионе работает 51 пункт временного размещения, где сейчас находится около 4300 человек. Еще 22 тысячи человек, по словам губернатора, снимают жилье, и государство компенсирует им аренду. При этом масштабы разрушений власти оценивают в 750 миллиардов рублей. И на этом фоне заявление об отмене выплат вызвало резкую реакцию.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Евгеньевич, к вам обращаются жители всего Курского приграничья. Эта новость стала для нас последней каплей. Но это лишь вершина айсберга наших проблем. Нам постоянно говорят, что жизнь налаживается. Мы читаем красивые отчеты о том, как все будет хорошо. Но главная проблема никуда не девается. Нам некуда возвращаться.
Люди забеспокоились и начали собираться на сходах, потому что для многих эти 65 тысяч рублей – единственные стабильные деньги, на которые можно жить, пока дом разрушен или недоступен. Страсти накалились, когда советница губернатора Виктория Пенькова вышла к митингующим, заявив, что мужчинам нужно было защищать дома, а не бежать. Это вызвало возмущение. Одну из протестующих даже увезли в полицию, правда, потом пустили без протокола, проведя с ней беседу. Вооруженные силы Украины вошли в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Прорыв произошел в районе Суджи. Около 1000 военнослужащих, 11 танков и примерно 20 бронемашин пересекли границу и за сутки заняли около 1268 квадратных километров, включая саму Суджу. Всего под контроль украинской армии попало 59 населенных пунктов. 26 апреля 2025 года Министерство обороны России заявило о полном освобождении территории, а Кремль официально подтвердил завершение операции. Однако большинство жителей, покинувших свои дома, назад не вернулись. Многим просто некуда возвращаться. Дома разрушены или серьезно повреждены, а режимы ограничений в пострадавших районах не сняты.
Вернувшиеся с фронта ветераны СВО на гражданке убили и покалечили более 1000 человек. Это выяснили журналисты издания «Верстка», которые при участии «Ди Вельт» детально изучили сотни судебных решений и поговорили с жертвами военных, которые вернулись с гражданской жизни в рамках отпуска после ранения, завершения контракта или увольнения со службы.
Поздравляю!
Выстрел!
Герои России и убийцы. От рук бывших участников войны в Украине на гражданке погибли по меньшей мере 550 человек. Еще 465 получили тяжелые травмы и увечья. Это данные издания «Верстка». При этом больше половины жертв погибли от рук бывших заключенных, которые ушли на фронт из колонии. Так как наемник ЧВК «Вагнер» Григорий Стариков совершил тройное убийство в Перми. Он нанес множественные удары монтировкой своим знакомым. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Хотя часто за повторное убийство бывшие заключенные, вернувшиеся с войны, получают меньшие сроки. Фарид Халимов из города Ноябрьск убил свою 33-летнюю знакомую и спрятал ее тело в холодильник. Халимова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Хотя, по сути, это был рецидив. В 2015 году он получил 15 лет колонии за убийство знакомого. Смягчающими обстоятельствами суды считают звание Герой России, медали за отвагу и само участие в так называемой СВО. Так треть бывших военных, которых судили за причинение тяжкого вреда здоровью, получали условные сроки и остались на свободе. Это вторая после убийства по распространенности статья, по которой судят ветеранов войны. Как отмечает «Верстка», в большинстве случаев речь идет о бытовых конфликтах, и по меньшей мере в половине из них фигурируют алкоголь и наркотики. В начале декабря глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев предложил вести учет вернувшихся с фронта бывших заключенных. Далее цитата: «Это же непростые люди. Надо обязательно начать с ними взаимодействовать». Но при этом Фадеев выступил против обязательного учета всех вернувшихся с фронта, хотя, по данным «Верстки», сотни преступлений совершали бывшие военные, никогда не сидевшие в тюрьме.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией журналист «Верстки» Иван Жадаев. Иван, здравствуйте.
Да, приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, почему вас заинтересовала эта тема преступников, вернувшихся из зоны СВО? Возможно, какая-то конкретная история стала триггером?
Да нет, мы на самом деле уже третья часть нашего исследования. Мы 2 года назад начали подсчитывать именно жертв, потому что тогда очень много сообщений в СМИ было, и каждый случай, когда ветеран, так называемый СВО, кого-то убил или избил, или, в общем, как-то попал в СМИ, эти случаи очень активно освещались, и мы посчитали нужным собрать их, потому что было ощущение у многих людей, кто это видел, что это какая-то массовая проблема, да, и мы решили оценить, насколько она вообще массовая. Сейчас эти случаи все меньше освещаются в СМИ. Я знаю, что в полиции есть установки не освещать их. Я знаю, что суды, и мы столкнулись с этим в нашем подсчете, всячески скрывают информацию о том, что преступники были на войне в Украине, вымарывают их фамилии, убирают из судебных решений данные о том, что человек, например, был помилован президентом, а это значит, что он до этого сидел, то есть это бывшие заключенные, которые пошли на войну из колонии, да, убирают, в принципе, прямые данные о том, что человек участвовал на войне. И, в общем-то, мы как бы задались целью понять, насколько это масштабное явление, и оценить внутри этого явления, а отличается ли преступность среди ветеранов войны от преступности среди мужчин в России, да, есть ли какие-то корреляции.
И к какому выводу вы пришли? Меня, честно говоря, шокировала вот эта цифра, и я так понимаю, что далеко не полная статистика. Больше 1000 пострадавших в результате нападений со стороны ветеранов так называемой СВО.
551 человек как минимум погиб, да, в результате убийств и других преступлений. 465 человек получили тяжелые ранения. Скажу сразу, что несколько сотен людей не прошли наш внутренний фактчек. То есть мы на самом деле уверены, что это тоже ветераны войны, но не смогли собрать достаточно фактуры, чтобы пройти фактчек внутри редакции. Очевидно, я думаю, что реальные цифры намного больше. Может быть, 3000, может быть, 5000, не знаю. Но надо понимать, что даже эти цифры за 4 года войны на самом деле не такие большие в масштабах страны и в масштабах преступности в стране. И пока нельзя говорить, что это какое-то массовое явление, но при этом, да, надо понимать, что вернулись далеко не все ветераны, вернулись те, кто получил ранения, и зачастую многие из этих людей уже не могут там, да, совершать преступления. Хотя у нас есть истории, когда инвалиды люди с инвалидностью убивали и калечили там своих собутыльников, например.
Да, причем с инвалидностью люди, которые бы находились в инвалидном кресле, они не просто с инвалидностью.
Да, да, человек без ног. То есть это, в принципе, не является там ограничением, но тем не менее, это те, кто, в общем, вернулся с ранением, те, кто был в отпуске, например, и те, у кого закончился контракт. Но это очень маленькая часть от тех, кто прошел бы войну или находится на войне. И понятно, что все, что мы видим сейчас, это, наверное, какой-то тизер, да, там превью того, что нас ожидает, когда боевые действия завершатся или когда какая-то значительная часть российских военных вернется на гражданку. И вот внутри этой статистики уже мы видим, да, например, что процент рецидивов, он значительно больше, да, то есть среди бывших заключенных, которые вернулись с войны, совершают преступления, аналогичные тем преступлениям, за которые они уже отбывали срок. Вот это там 60%. Это огромный процент рецидивов по сравнению с таким же показателем просто среди мужчин. То же самое, если пересчитывать убийства и жертвы убийств на 100 тысяч населения, а точнее даже на 100 тысяч мужчин. У нас там есть подсчет. Он довольно грубый, потому что реально МВД не публикует статистику именно преступлений на 100 тысяч мужчин, именно убийств. Но мы примерно посчитали, исходя из там разных показателей, плюс посчитали среди ветеранов, и получилось там на порядок, там, в 20-30 раз чаще, больше жертв убийств, больше убийств на 100 тысяч ветеранов. То есть и внутри нашей выборки. Поэтому, конечно, очевидно, это есть проблема. МВД, на самом деле, регулярно публикует всякие закрытые доклады, какие-то научные исследования, они их не афишируют, они выходят в каких-то никому неизвестных научных журналах при МВД, и мы видим, мы писали об этом тоже в новости, что они прогнозируют рост преступности, и как один из факторов главных они называют именно возвращение ветеранов войны. Поэтому проблема есть, и ее видит государство, при этом пытается ее скрыть. Мы видим это по судам, мы видим это по новостям, по тому, что полицию просят не афишировать эти преступления, да, не называть, что преступник — это участник войны. Я думаю, что проблема большая, но пока не такая массовая, какой она будет, когда и если эта война завершится.
А вы вот пока работали над этой темой, нашли объяснение для себя, почему власти пошли на такую масштабную схему вербовки заключенных, например, и последующих помилований, вообще вовлечение уже преступников, осужденных во всю эту историю с так называемой СВО, несмотря на очевидные риски для гражданских в случае, когда они вернутся. Но ведь наверняка, там же не совсем дураки сидят, наверняка же кто-то предупреждал.
Не знаю насчет «не совсем дураки». Иногда мне кажется, что совсем дураки сидят буквально везде. Но я думаю, что необходимость людей на фронте кратно перевесила любые риски возвращения их на гражданку. И, очевидно, государство уверено, что оно может эти риски контролировать или как минимум контролировать информацию, чтобы это не стало каким-то социальным напряжением, да, или явлением, которое могло бы вызвать какую-то протестную волну. И я вижу, что этого и действительно не происходит. То есть, на самом деле, большинство людей, там, населения, которые не сталкиваются с ветеранами, им все равно. А те, кто, например, живет там по соседству с вернувшимся ветераном, который бьет свою жену или там, да, ну,
видит,
в общем, дебоширит, да, тогда эти люди, конечно, испытывают негодование, они с нами поговорили, они удивляются, почему им там дают маленькие сроки, почему полиция ничего с ними не делает, но это, по моим ощущениям, это как бы меньшинство. А в остальном, ну, государство считает, что как бы любые методы вербовки людей на войну оправданы, и я думаю, что, да, я так предполагаю, что есть план не возвращать их вообще оттуда. Даже если будет, например, перемирие, их оставят на линии разграничения, введут какую-то ротацию, там, вернут часть мобилизованных, часть. То есть это нахождение огромного числа мужчин российских где-то там, непонятно где, оно может продолжаться годы, а может быть даже десятилетия.
Ну вот, кстати, о небольших мягких наказаниях относительно для тех людей, которые вернулись с войны, совершили преступление здесь, на гражданке. Вы изучали эти дела, и, опять же, ваши выводы какие? Почему судьи смягчают приговоры этим людям, ну, относительно общей массы? Потому что они ветераны СВО, потому что судьи понимают контекст, что надо как-то их поддержать, и что вот они такие травмированные, или есть какая-то негласная государственная установка?
Действительно, да, в 90% судебных решений судьи учитывали участие человека в войне как смягчающее обстоятельство. Плюс выносятся сроки сильно меньше, да, чем для, скажем, обычных россиян, там, например, по статье 111 Уголовного кодекса, это нанесение тяжелых побоев, почти все поголовно получают условный срок, хотя там среди обычного населения часто реальные сроки назначают и так далее. Там за убийство назначают меньше нижнего предела по этой статье. И эта тенденция есть, но, честно, насколько я знаю, по-моему, это даже не скрывается, по-моему, Верховный суд опубликовал разъяснение, что учитывать СВО как смягчающий фактор, то есть судьи не то, что там по какой-то самодеятельности работают, а руководствуются прямым указанием Верховного суда, что вот есть такой смягчающий фактор новый, надо его учитывать.
А вы пытались подсчитать или как-то выяснить, а сколько из людей, которых снова привлекли к уголовной ответственности вот после того, как они вернулись из зоны боевых действий, опять отправили туда, ну, потому что закон позволяет, и сейчас, когда ты под следствием находишься и говоришь, ну, я желаю искупить вину, отправьте меня на СВО, и отправляются не в колонию, не дожидаются приговоров, а уезжают сразу опять туда, что называется, за ленточку. Или это тема другого исследования совсем?
Это огромное число людей, у нас нет цифры. На самом деле, рекомендую почитать исследования Медиазоны. У них есть более, именно вот эта тема более предметно изучена. По-моему, у них тоже нет цифры, но у них разобраны некоторые кейсы. И я видел десятки таких случаев вот в нашей выборке. Но более интересно, что есть люди, которые по второму кругу уходят из колонии. То есть человек сидел, завербовался на войну, вернулся с войны там, по ранению или по окончанию контракта, совершил преступление, опять сел и опять уехал на войну. Вот мне кажется, это более показательная карусель, да, такого круговорота людей. И вот про это мы собираемся сделать отдельное исследование. У нас есть, мы нашли 10 человек, я думаю, их сильно больше. То есть как будто бы это некий вечный двигатель, когда человек может по два, по три, не знаю, по сколько раз садиться в тюрьму и уходить на войну оттуда.
Скажите, а вы обратили внимание, есть ли какие-то заметные различия вот в сценариях, в преступлениях, которые, ну, в действиях тех незаконных, преступных, которые совершают помилованные заключенные, вернувшиеся с войны, и, условно говоря, обычные военные, вернувшиеся с войны?
Просто заключенные совершают больше преступлений, то есть чаще. Чаще убивают, чаще избивают. Но сами преступления довольно типичные. Они все практически, там, больше половины совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, да, а чаще всего, там, больше половины случаев жертвы — это близкие, родные, причинами становятся бытовые конфликты, хотя есть случаи, когда люди конфликтовали, например, из-за темы войны в Украине в том числе. А в целом здесь каких-то глобальных отличий, да, от того, от тех причин, как совершают преступления обычные россияне, нет, наверное, чуть больше жертв, чуть больше вот этот фактор жертв среди родных и чуть выше фактор преступлений, которые совершаются в алкогольном или наркотическом опьянении.
Угу. А на ваш взгляд, вот когда это все закончится, это же все должно закончиться, во всяком случае, обещают какие-то соглашения, наконец, может быть, начнутся какие-то мирные переговоры, тем не менее, как изменится повседневная безопасность в российских регионах, повседневная жизнь, когда с фронта вернется еще больше людей с военным опытом?
Ну, вот как я уже сказал, я думаю, что государство постарается максимально оттянуть этот момент и сгладить его, да, оставить людей там, может быть, кого-то похоронить, скажем так, утилизировать. Но я, ну, очевидно, что и МВД, и не только МВД, я сейчас не вспомню, еще один доклад мы изучали. То есть предупреждают, и они предупреждают не нас с вами, они предупреждают власти России о том, что криминогенная обстановка резко вырастет. И, ну, это, по-моему, довольно очевидно, когда у тебя возвращается 100, 300, 400 тысяч сразу человек, многие из них бывшие заключенные, многие из них видели смерти постоянно, да, и вот это важный момент, что мы много пишем о военных, много говорим с военными, и все они вот об одном и том же говорят, что когда ты находишься 3-4 несколько недель на фронте, ты уже перестаешь, ну, вот на передовой видишь смерть, ты перестаешь ценить свою жизнь, а как следствие перестаешь ценить и другие жизни, да, но смерть становится нормой, а там, где смерть норма, я думаю, ценность жизни сильно падает. И среди них много непрофессиональных военных, понимаете, сейчас на войну идут люди из колонии, на войну идут просто люди, вот мы тоже готовим текст, о том, кого отправляли на войну в этом году, и это огромное число, как скажем так, как принято говорить, маргинальных людей, да, с алкогольными зависимостями, людей потерянных, преступников, вот все они туда идут, и многие из них вернутся с деньгами, там, с ощущением, что они герои, и неким чувством безнаказанности, я думаю.
Спасибо большое за ваше разъяснение, за очень интересную статью в «Верстке». Всем рекомендую. Иван Жадаев, корреспондент «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».